православное слово.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с нами Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук. Добрый день, Татьяна!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Мы сегодня, значит, снова будем обращаться к литературному богатству. Когда вы к нам приезжаете, Татьяна, вот такими интересными исследованиями литературных произведений вы всегда делитесь с нами. И хочется, конечно, чтобы вы продолжали приезжать и почаще к нам.
Очень приятно. Я объясню слушателям, которые к нам присоединились, возможно, недавно, что когда я рассказываю о произведениях русской литературы, я не столько опираюсь на литературоведение, сколько на такие психологические исследования, культурологические исследования, потому что я преподаю свой предмет для студентов нашего института, которые готовятся стать православными психотерапевтами или там, душепопечителями на приходе. И, соответственно, нам, читая произведения, важно заметить чувства, эмоции, какие-то конфликты, то, что мы переживаем тоже в нашей обычной действительности, потому что это нас очень обогащает, это дает нам какой-то новый опыт, развивает нашу наблюдательность, и мы можем после того, как прочитали произведение и что-то в нем новое обнаружили, заметить в окружающей жизни какие-то интересные вещи, какие-то такие вот смыслы, оттенки, по-другому взглянуть на свои отношения, на какие-то конфликты, которые мы наблюдаем в нашей жизни.
Вот сегодня... Может быть, даже на внутренние конфликты.
Да, и на внутренние конфликты. Конечно, прежде всего мы должны понять что-то про себя. Как мы можем пытаться помочь другому, повлиять на другого человека, если мы не разобрались в себе и не почувствовали, что чувствуем мы. Если, например, у нас... Вот приведу такой пример. Очень сильный человек, который всегда со всем справляется, а его коллега гораздо слабее и, скажем, с какой-то частью работы не справляется, потому что разволновался, занервничал. То есть человек, у которого нет таких вот эмоций, который спокойно справляется, может не понимать того, кому тревожно, для кого существенным каким-то препятствием оказывается не профессионализм, не компетентность, а именно такой вот психологический барьер.
И вот... Сегодня мы обратимся к загадочному Гоголю.
Мы обратимся к загадочному Гоголю.
А к нему как-то чаще все стали обращаться. Многие. Много пишут, много новых исследований.
Да, я, готовясь к этой передаче, решила пересмотреть и обнаружила, что и коллеги, которые давно занимаются русской литературой, что-то новое сказали о Гоголе, и появились какие-то для меня незнакомые имена. Я из такого литературоведения ушла и занимаюсь немножко другими проблемами, но, готовясь к своим занятиям, к этим вот передачам, всегда смотрю, что делают. Очень много появилось о Гоголе.
И интересно, с чем связано?
Заговорили о том, что сама эта тема, которая постоянно... Тема мертвой души, которая во всем его творчестве растет, начиная от первых его рассказов и кончая, собственно, мертвыми душами, это тема про нашу душу, про наше глубинное восприятие своего я. И мертвая душа – это душа мертвая для добрых дел, для какого-то такого христианского, прежде всего, восприятия мира. И поэтому... Как видел Гоголь, почему он к этому пришел, становится людям все более и более интересным.
То он известен прежде всего как мистик.
Как мистик, как комик, как парадоксальный писатель, как один из первых таких серьезных авторов для русской сцены. Без «Женитьбы», «Ревизора», я думаю, ни один театр никогда не обходился.
Вот мы его «Мистические вечера на хуторе близ Диканьки» сегодня...
Да, мы хотели поговорить о первых его повестях, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и петербургские повести. Они очень-очень отличаются, и обе говорят о каких-то таких сторонах личности автора и очень так интересно подсвечивают и личность Гоголя, и дают нам очень интересный опыт. Вот для меня эта передача, подготовка к этой передаче оказалась таким вот преподнесла такую трудность, потому что мы всегда смотрим на характер персонажа и легко находим у него какие-то чувства, переживания, мысли развернутые. А если есть мысль, а если есть еще идея, какая-то концепция у персонажа, нам столько всего можно сказать о нем, так вот подробно о нем поговорить. А у Гоголя в этом смысле персонажи такие, что, кажется, и зацепиться не за что. Они по-другому устроены. Ну, я подумала, с чем это связано. Ну, во-первых, Гоголь провинциал. Он приехал из провинции в Петербург и привез какой-то совсем другой опыт семейной жизни, культуры. Ну, в общем, провинция догоняла Петербург. Но вместе с тем Лермонтов воспитывался в Пензенской губернии бабушкой. Они ровесники. Лермонтов совсем другой по складу человек. Так, не в этом причина. Очень много говорят о болезни Гоголя. Да? Возможно, что болезнь отложила какой-то отпечаток на творчестве Гоголя. Да.
У него несколько болезней.
Да, вот если посмотреть исследования врачей, то еще раз напоминаю нашим слушателям, если корректный врач исследует биографию умершего человека, он высказывает некоторые предположения. То есть он никогда не поставит какого-то диагноза и не скажет: «А, Гоголь болел, там, я не знаю, биполярным расстройством, все с ним понятно». У Гоголя было очень много в жизни каких-то страхов. Гоголь был человек очень сдержанный, не любил делиться с приятелями какими-то событиями своей внутренней жизни, был даже скрытен, поэтому его биография часто представляет некоторую такую загадку.
Ну вот, кстати, о болезнях в письмах друзьям, вот, опубликованные довольно были широко, может быть, обсуждались несколько лет назад его письма друзьям, он писал, что болезнь ему была на благо. А что он стал лучше, как человек он стал лучше, смысл такой.
Я не сомневаюсь в том, что Гоголь по-христиански сумел отнестись к своей болезни. И действительно, в его переписке иногда встречаются очень такие заносчивые советы, но проходит время, и Гоголь очень сокрушается о том, что в какой-то период вел себя самонадеянно, что он там позволил себе лишнего, составил себе какое-то слишком высокое мнение и написал. В общем, очень-очень он кается. И, конечно, вот в этих вот в этом маятнике, когда Гоголю кажется, что он очень много может, что у него есть сила для того, чтобы совершить и такое-то дело, и такое-то. Вот очень такой яркий пример, эпизод из его петербургского периода. Только открывался Санкт-Петербургский университет, и искали преподавателя истории. Гоголь преподавал историю в женском учебном заведении, которое опекало ведомство императрицы Марии. И, ну, как бы опыт преподавательский есть, и он рассказал, что у него, своим друзьям рассказывал, что у него ученицы делают прекрасные успехи, и ему предложили место в только что созданном Санкт-Петербургском университете. И вдруг Гоголь говорит: «Я напишу историю Малороссии в 4 томах, я напишу всемирную историю в 9 томах». Ну, представляете, какую надо иметь подготовку, сколько иметь сведений для того, чтобы это написать. И его пригласили. Он прочел великолепную первую лекцию, которая была не столько, как бы, как мы сейчас сказали, установочная лекция, не концепция. Да? Обычно преподаватель в первой лекции сообщает студентам какие-то такие опорные моменты, на что надо обратить внимание в течение всего курса. Гоголь дал такую поэтическую картину, какую историку дает возможность проявить себя знание огромного количества фактов, какая в этом есть красота, какая поэзия. В общем, он всех вдохновил и увлек, а дальше, когда пошли фактологические лекции, целый год это была какая-то скучная, невнятная история. Часто преподаватель приходил повязанный черным платочком, как будто у него сильная зубная боль. Студенты прогуливали, смеялись, потешались. И, в общем, через год от Гоголя преподавателя отказались. Ну, вот в самом деле какая-то самонадеянность, а потом человек не справляется.
А вот он как начинал, пробовал себя? Он же не сразу стал таким мистиком.
Ну, конечно, нет. Сначала это был просто молодой человек, который приехал искать свою, как бы, просто должность в Петербурге, да, какой-то жизненный путь, и у него было рекомендательное письмо, по которому его взяли в Министерство уделов, и он там был скромным чиновником, но одновременно он пытался посещать Санкт-Петербургскую академию художества и был вольнослушателем, пытался рисовать. Вот у него возникли дружеские связи среди художников, и потом, оказавшись в Риме, он, собственно, поддерживал вот эти вот связи с художником. Да, поначалу он был таким вот романтиком, написал поэму «Ганс Кюхельгартен», содержание которой мы не знаем, потому что он выкупил весь тираж, постеснявшись того, что он написал.
Чтобы никто не прочитал.
Чтобы никто не прочитал. Вот. Мы знаем, что он был хорошим актером, потому что он, еще учась в своей гимназии, участвовал в любительских школьных спектаклях и всегда играл комические роли и обеспечивал успех этим постановкам. И как только он вошел в мир литературы, у него возникли дружеские связи с московскими актерами, и когда он начал писать пьесы, он сам играл своих персонажей, показывал актерам, как надо исполнять, и все говорят, что это было что-то потрясающее, уморительное, просто Гоголь был потрясающим актером. То есть при том, что явные признаки какого-то заболевания, потрясающая одаренность личности, потрясающее, ну, какая-то, ну, умение притворить что-то такое, создать необычное в жизни.
Ну, часто одаренный человек, он бывает какой-то странный.
Да. И, собственно, творчество Гоголя, оно очень интересно, и вот этот вот оттеночек странности придает какую-то глубину, да, какой-то такой. И вот мы заговорили о том, что он был мистик. Очень часто людей вот опыт душевной болезни приводит к тому, что они чувствуют, что есть вот этот вот мир духовный, и что надо обратиться к Богу. И, возможно, вот у Гоголя был именно такой вот путь, страдая, болея, понимая, что в какие-то моменты он ведет себя странно, неадекватно, как мы скажем современным языком. Гоголь не складывал ручки, не становился какой-то обузой для семьи. Что интересно, он свою семью, как только он начал заниматься писательским трудом, кормил и поддерживал. То есть, ну, справлялся и с вот этой вот стороной своего человеческого существования. У него на тот момент была жива старушка-мать и две сестры. И, в общем, он их устроил учиться в Санкт-Петербург и заботился о том, чтобы они получили хорошее такое женское образование по тем временам. Ну и сам
качество добродетели.
Да, да, и сам был хорошим таким товарищем, и до конца жизни он был окружен друзьями, почитателями, теми, кто хотел о нем позаботиться. В общем, такая жизнь и по-человечески, можно сказать, что достаточно удачная.
Татьяна, а вот вы упомянули о каких-то его страхах. Вот мы можем так понимать, что эти его внутренние страхи воплотились вот в тех же «Вечерах на хуторе»?
Да. Ну вот я хотела начать с другого произведения, чтобы мы почувствовали разницу в мироощущении Гоголя и сравнить «Пиковую даму» Пушкина и портрет Гоголя. Тема и одного, и другого произведения – это человек заключает договор с какими-то темными силами, с каким-то, вот в случае у Пушкина с пиковой дамой, да, а в портрете художник Чертков видит старика, написанного на портрете, и тот ему дает деньги.
И большое желание чего-то.
Да, да. Да. У того и у другого писателя вот это вот полученное таким образом золото, там у Германа просто выиграл большую сумму денег, оказывается разрушительным. Они не приносят герою счастья. Но вот если мы посмотрим, как Пушкин организует свое повествование, Герман услышал историю, которая его заинтересовала. Потом у него возникло страстное желание поучаствовать в этой сказочной истории. Он не проверил, не посоветовался ни с кем. Он поверил, что вот эта сказка действительно может существовать в реальности. Он начал предпринимать шаги для того, чтобы получить доступ к тайне трех карт. Он познакомился с Лизаветой Ивановной, проник в дом старухи, напугал старуху до смерти своим появлением среди ночи, стал причиной ее смерти. Побывал на ее похоронах, там испугался, вернулся, и вот появилось такое вот странное видение, которое он принял за призрак старой графини. У Пушкина такая двойная мотивация. Можно думать, что действительно Герман попал в фантастическую историю, а если повнимательнее присмотреться к его состоянию, можно заметить, что у него несколько там мешается рассудок, он перед тем, как ему явилось видение, выпил, хотя обычно он не пьет, он был испуган после похорон старухи, он чувствовал свою вину. То есть у Пушкина такая выстроена очень сильная психологическая мотивация того, что Герман может теперь увидеть призрак, и это можно интерпретировать как явление потусторонних сил, а можно интерпретировать как бред человека, который сходит с ума. У Гоголя же происходит в его произведении все совсем по-другому. Бедный художник Чертков, о котором мы только знаем, что он учится в академии, он очень беден, и вроде как ему нечем заплатить даже за квартиру, зачем-то пошел на рынок, зачем-то там толкался, ну просто вот от какого-то такого безделия, не осознавая, есть ли у него цель, нет ли у него какой-то цели. Зашел в лавку старьевщика, заинтересовался предметами, которые там продаются, среди прочего заметил портрет. Все остальное в лавке было дребедень, но тут он как художник заметил, что портрет мастерски, здорово написан, и его поразили больше всего глаза, которые написаны настолько живо, что кажется, вот выскочат из этого полотна. И тут вот такая вот проблема слишком большого реализма. То есть вот деталь, которая, как бы с плоскостью картины даже как бы не вяжется. А мы же, как бы живо ни была написана картина, мы ее воспринимаем как плоское изображение. А тут вот глаза написаны настолько интересно, что они кажутся выступающими из этой плоскости, выпуклыми. И покупать он его не хотел. но хозяин, оказывается, уже давно рядом с ним стоял, то есть погруженный в свои мысли художник его не слышит, а хозяин рядом стоит и уже уговаривает купить. То есть если бы мы перешли на язык современной психологии, когда мы с девушками говорим о том, что они что-то покупают в магазине против как бы своей воли, да, мы им объясняем, что вы не держите свои границы, вашу границу вот просто вот проламывают, каким-то образом вторгаются в ваше пространство и вам навязывают. То есть художник оказывается в роли жертвы по отношению к просто продавцу случайному на рынке. То есть у Пушкина Герман сразу переходит в позицию активного деятеля, который ни с кем не посоветовавшись, сам принимает решение и придумывает разные шаги, чтобы прийти. У него фантастическая цель, но он делает для приближения к этой цели такие вот волевые самостоятельные шаги. Он не стоит в позиции жертвы.
Татьяна, да. Психологи тоже часто отмечают, что жертвой становится тот, кто готов вот к этим, да, манипуляциям, да, чтобы подчиниться.
Угу. Это действительно, прежде всего, это позиция самого человека. Мы все сами стоим на страже своих границ, если мы знаем, что у нас есть границы, и мы готовы заметить, что кто-то поступил с нами так, как с нами поступать нельзя, потребовал там от нас чего-то, что мы не в состоянии сделать, или что мы не умеем делать, или там, предложил нам то, что нам совершенно не нужно, как вот в случае с персонажами Гоголя. И вот этот художник изначально, вот с первого шага действуя из состояния жертвы, приобретает этот портрет на последние деньги, приходит домой, выясняется, что его прям хозяин готов согнать из этой конурки, он там проскальзывает мимо него, чтобы с ним не встречаться, ложится спать, и ночью ему снится страшный сон. Снится он три раза. Вот, когда мы со студентами читали, некоторые сказали: ой, на ночь это лучше не читать, потому что настолько живо, настолько как бы сверхреалистично описано появление старика, как он выходит из-за ширм, ходит сначала со своим мешочком денег, как высыпаются эти червонцы. Художник один раз просыпается в холодном поту, ложится, ему продолжает сниться все тот же сон про старика. И вот у меня возникает такая вот параллель, как его поразило в этом полотне то, что глаза написаны неестественно, живо, так и в этом произведении вот этот вот сон сверхреалистично живо.
То есть это какой-то мир.
Вторжение такое в такую реалистическую ткань рассказа о художнике, какой-то такой сверхреальности. Но надо сказать, что этот прием потом жил и использовался. Если мы вспомним Булгакова «Мастера и Маргарита», то повествование о современной Москве, а потом вот это вот Евангелие от мастера, Евангелие от дьявола и вот то бред Иванушки Бездомного в больнице, они сверхреальны, они тоже вот такие вот супер-супер живые. И это заметили создатели фильма, весь фильм «Мастер и Маргарита» черно-белый, а евангельские вот эти вот сцены цветные. Вот тоже люди чувствуют, где автор ощущает такую потрясающую сверхреальность. И вот три раза является этот старик. Утром Чертков обнаруживает, что из рамы выкатываются из рамы этой картины выкатываются червонцы. То есть ночью во сне, когда старик уронил червонцы, он их быстренько подобрал и спрятал под подушку, а потом всю ночь боялся этого старика, что старик возвращается и ищет свои червонцы. Вот был страх Черткова в этом сне. И он, когда проснулся, деньги-то оказались реальными. Они были в раме. И на эти деньги заплатил хозяину, переехал быстро в хорошую квартиру в центре Петербурга, по-моему, на Невском проспекте, дал объявление в газете о том, что он пишет портреты, приехала к нему тут же заказчица с дочкой, и первый портрет этот вот девушки получился весьма удачно, и Гоголь все время подчеркивает, что Чертков хотел было быть как художник честен, но заказчикам это не надо. Вот эта вот женщина говорит: «Ах, как вам здорово пришло в голову изобразить дочь в виде психеи». А Черков на самом деле параллельно начал делать этюд, набросок какой-то другой картины. И получается, что он идет навстречу вот этому пожеланию сделать ложь.
Идеализирует.
Да. Ну, вот это вот приукрашивание, идеализация действительности, получается, что как художник этот, он лжет.
Ну, приятно, такой портрет.
Но дает людям приятный портрет, который они хотят получить. И вот Чертков все время соскальзывает по пути вот это все больше и больше лжи, теряет свое дарование, становится очень плохим художником, и под конец он заходит на выставку и видит, что его друзья, которые тихо трудились, не получали огромных гонораров, возрастали в мастерстве и как художники добились очень многого. И вот тут вот у героя рождается такая жуткая зависть. Лучшее полотно на этой выставке кем-то неизвестным куплено, и заканчивается все смертью художника, его обнаруживают в его квартире, покончившим с собой, и обнаруживают, что прекрасные полотна, которые появлялись на разных выставках, он скупал и портил. То есть вот такой вот мотив и зависти, и ярости такой, и прям такого вот сознательного сначала разрушения произведений, да, которым он позавидовал, и кончается все тем, что он совершает такой, с точки зрения христианства, самый страшный грех – самоубийство. Вот, в общем, мы видим, что путь героя у Гоголя совершенно другой. Если у Пушкина герой активен и постепенно идет к вот этому, постепенно идет к саморазрушению, и мотив сговора с вот этими тайными мистическими, демоническими силами у Пушкина объясняет, может быть объяснен какими-то вполне реальными фактами, то есть помрачение психики персонажа, у Гоголя такой мотивировки нет. У Гоголя все совсем по-другому. Герой просто вот практически никаких шагов к тому, чтобы оказаться в плену, не сделал. Он просто вот действует из состояния жертвы. Практически тут же в самом начале произведения происходит вот этот контакт с темными силами, и дальше мы видим просто превращение человека, разрушение человека и страшный его конец.
То есть Гоголь его не обвиняет?
Да.
Как-то оправдывает?
Не то чтобы оправдывает, а, понимаете, получается вот немножко такая фольклорная мотивировка изменений героя. То есть вот почему я хотела поговорить еще о «Вечерах на хуторе близ Диканьки», которые гораздо проще, да, гораздо веселее, там много таких вот сюжетов, просто обработка народных легенд, там, сказок. Да?
Ну, как сказочные.
Да, сказочные такие сюжеты. Но фольклор не знает изменений, постепенно изменений героя. Фольклор знает только превращение. То есть царевна превратилась в лягушку, живет лягушкой, а потом она превращается обратно в царевну. Да? Кто-то кого-то заколдовал. Был добрый молодец, ведьмой превращен он в чудище, живет там чудищем в таинственном лесу. Пришла девица, его расколдовала. А у чудища оказывается доброе сердце, да, и внутри-то он прекрасный. То есть фольклор не знает таких вот смешений в человеке плохого и хорошего, слабости и силы, колебаний, одновременного действия разных эмоций. Вот это все слишком сложно. Ну и вот мы можем, исходя из этого, подумать, ну, раз Гоголь обратился к такой более простой или более древней системе взгляда на человека, может быть, он тут предлагает нам что-то для нас неинтересное, мы же такие люди современные, да, сложные, мы замечаем за собой много эмоций, переживаний, да, если не замечаем эмоций, то мы замечаем переживания, события, какие-то конфликты. Но дело в том, что в любой фольклорной системе есть архетипы. Юнг в начале 20 века, следуя за исследованиями Фрейда бессознательного, пришел к тому, что у нас в структуре нашего бессознательного у всех есть некие такие роли. И мы все действуем, исходя из своего ощущения того, какую роль мы в жизни выполняем.
Вот Гоголь это показал.
А Гоголь это показал. То есть, рассказывая, по сути дела, нам сказки, он все равно здорово и ярко показал те роли, которые мы все так или иначе отыгрываем. То есть на эту роль может наслоиться очень-очень много чего из нашего жизненного опыта, из наших переживаний, но она в глубине души у нас останется. И, как ни странно, сейчас вот эти вот архетипы очень-очень востребованы. Во-первых, архетипы проходят все, кто учится на сценаристов, потому что в сценарии для масс-медиа очень должны хорошо быть прописаны вот эти архетипические роли для того, чтобы люди, воспринимая рекламу или какое-то шоу, или когда они смотрят фильм, они должны узнать эти роли и ассоциировать персонаж вот с этой архетипической ролью. И тогда, во-первых, они ассоциируются сами, да, с каким-то персонажем, ассоциируют себя, могут к нему присоединиться. Во-вторых, они понимают, что происходит. В Голливуде даже специально прописывают вот эти вот все архетипы, когда делают сценарий какого-то там фильма. Во всяком случае, вот вселенная Марвела, «Властелин колец», вот эти вот сказочные трилогии, вот то, что делается на подростков, это обязательно должно содержать вот эти вот архетипические роли для того, чтобы люди себя узнали и поняли, в чем там задача персонажа. Ну, вот,
а вот как тогда восприняли это произведение Гоголя.
А тогда, когда Гоголь только появился, это было воспринято как что-то такое свежее, национальное, истинное. Вот, вот это вот критерий, что Гоголь рассказал нам о... В самом деле, он, мы же чувствуем так, вот это нам близко, это нам понятно, и это очень смешно. Его произведения очень понравились, то есть его дебют в литературе оказался таким очень удачным, и он быстро привлек к себе внимание. И он как бы по мироощущению в юности был романтик, и романтизм был тогда таким вот главным направлением в литературе, о том, что зарождается реализм, писатели и не подозревали, это слово появилось гораздо позже, да, когда накопился этот опыт реального ощущения жизни. А романтики стремились показать особенное, национальное и почувствовать какие-то такие вот иррациональные, мистические основы бытия каждого народа. Вот романтизм очень-очень сильные позиции в литературе Германии приобрел, потому что, наверное, действительно немцам такое вот мистическое ощущение реальности, наверное, близко. Во-вторых, они тогда были раздроблены и думали о национальном единстве и искали корни этого национального единства в какой-то такой вот древней глубине в народных сказках, в эпосе. У них же тоже именно в этот период появились сказки братьев Гримм. И, что интересно, эти сказки завоевали огромную популярность, и они нравятся не только немцам, они переводятся на все языки, и тот же Голливуд потом, когда создавал мультфильмы для детей, сказки братьев Гримм были взяты за основу, вот эти вот все, там, «Белоснежка и семь гномов», «Золушки», «Красавица и чудовище». Это все сюжетная основа взята из сказок братьев Гримм.
То есть Гоголь тогда внес что-то новое, он был другим.
Гоголь, не подражая, не переводя, записал и литературно обработал то, что он слышал с детства. И оказалось, что он нам рассказал то, что интересно нам. То, как мы переживаем, то, как мы чувствуем. То есть в сказке есть вот эта вот архетипическая роль. Каждый персонаж отыгрывает то, что ему предписано, но вместе с тем сказка и какие-то такие нам сообщает наши особенности. Вот я, когда делала семинар по сказкам, заметила такую вещь. В русской народной сказке мачеха посылает падчерицу к бабе-яге и выгоняет ее из дома и говорит... И вот падчерица приходит к бабе-яге и говорит: «Мачеха меня выгнала из дома, послала к тебе за огнем». А во французской сказке падчерица приходит к колдуне, которую выгнала мачеха из дома, и говорит: «Мадам, вам письмо от вашей сестры». Вот, в общем, в каких-то вот таких вот интонациях, в каких-то таких вот культурных особенностях ситуация одна и та же, да, сказочная, роли одни и те же, но вот, тем не менее, что-то вот такое вот наше особенное, и Гоголь это очень тонко почувствовал, рассказать историю, в которой действительно персонажи отыграют роли, понятные нам всем. А с другой стороны, вот этот вот украинский юмор, какие-то вот такие вот детали быта, очень сочно, очень красиво описаны, они создадут колорит и, в общем-то, напомнят нам о том, с чем мы сталкиваемся в нашем быту, что является и нашей историей, да, и какой-то такой нашей особенностью. Вот у Гоголя это получилось очень талантливо. И вместе с тем вот уже в этих повестях появляется его такое вот странное ощущение жизни.
Можно обратить на такой момент? Вот вы сказали, что Гоголь художник, он не ищет, не идет навстречу злу, но вот эта темная сила, она просто рядом.
Да, да.
Он не идет навстречу, но он и не противостоит.
Да, да, да. Он, вот как мы сказали, оказался в позиции жертвы, так и в повестях «На хуторе близ Диканьки» тоже появляется вот это вот мироощущение Гоголя, ощущение, что вот, вот эта вот темная волшебная сила, она рядом, и она может в любой момент вмешаться, и какое-то такое вот ощущение беззащитности. А любой писатель, он, ну, не любой писатель, но, во всяком случае, для Гоголя вот эта вот оппозиция добра и зла, изобразить, как силы добра и зла борются за человека. Просто вот один писатель заметит, что это внутри человека, а для Гоголя это вне человека. И вот это заметить, что внутри идет навстречу, да, подпускает, Гоголь не может. Может быть, вот тут вот действительно сказался его какой-то болезненный опыт, потому что болеющий человек про свою душу все не знает. Да? Для него некоторый его опыт непонятен и пугающий. Почему он, ну, допустим, даже так сильно подавлен в тех же обстоятельствах, в которых остальные люди чувствуют себя достаточно хорошо?
Ну, он как бы ставит вопрос, почему эта темная сила выбирает какого-то конкретного человека, да, как Ви, почему именно вот тот Хама?
А вот много исследователей пытались найти какую-то такую логику, почему именно Хама. Идут три бурсака, все три заночевали в одном доме. Почему выбрала ведьма именно Хаму? Вот, кстати, та же логика, что и в портрете. Люди пришли в какой-то дом, заночевали, ничего плохого не имели в виду. Не сказать, что какой-то грех был большой на душе именно у Хамы, что ведьма выбрала его. То есть, получается, он опять оказался жертвой, да еще и случайной жертвой. Там один бурсак с младшего курса, другой со старшего курса. А Хама, он средненький, он посередине. То есть он не начальный, не выпускник, не худой, не, там, не толстый. То есть он вот какой-то не отличник, не плохой, не самый грешный, не самый праведный. А вот он такой самый обычный средний бурсак. А ведьма выбрала его в качестве жертвы, и ничего он ей противопоставить не смог. И также, вот как в портрете, Ви происходит такая вот таинственная скачка, и когда Хама сначала несется как конь под ведьмой, он смотрит, что под ним, и видит, что под ним поле пшеницы, но оно ему представляется морем. И в этом море плавают русалки. И опять реалистичность описания этих русалок, она просто вот реалистичнее, чем там дорога, постоялый двор. И,
как вот параллельный мир какой-то. Да,
да, товарищи, которые сопровождают Хаму до этого. То есть вот этот вот инфернальный демонический мир у Гоголя оказывается более выпуклым, более реальным, чем мир других людей. И, скажем, даже вот такие вот веселые повести, как «Ночь перед Рождеством», где, казалось бы, добро победило, кузнец Вакула чертом воспользовался, но он черевички, да, был, он не утопился, да, у него же была мысль утопиться, потому что Оксана с ним очень зла, да, не хочет его любить. А вот все исправилось, все хорошо. Он попал в Петербург, там оказалось посольство от казаков. Очень, кстати, юмористически описано, потому что казаки между собой, когда встретили Вакулу, говорили по-русски, а как только они пришли во дворец и должны были кланяться Екатерине, они заговорили на таком украинском, каком-то таком специальном языке, начали к ней обращаться «маму». Ну, вот, и изображать из себя больших дураков, чем они есть на самом деле. Вот. Ну, и на этом фоне Вакула, который засмотрелся на башмачки императрицы и попросил черевички, выглядел очень удачно. В общем, ему подарили башмачки, и он благополучно с ними вернулся и своей Оксане вручил черевички. А пока он путешествовал, устранилось еще одно препятствие. Дело в том, что отец Оксаны думал, не посвататься ли к матери Вакулы Солохе. И этот бы брак исключал возможность брака кузнеца и Оксаны. Но так удачно случилось, что к Солохе пришло много воздыхателей, она всех попрятала в мешки.
Мы это по фильму даже
помним. Да, все ее поклонники узнали, что у них есть соперники, сказали, вот Солоха, а прикидывается, в церкви стоит в первых рядах среди молящихся, выглядит такой святой, а на самом-то деле вот она какая Солоха. В общем, это расстраивается возможность отношений между отцом и Солохой, и, соответственно, исчезает вот тоже вот такое вот препятствие на пути молодых. Все благополучно. Но Солоха – мать Вакулы, а Солоха – ведьма. Начинается история с того, что черт решил украсть...
У нас вот мало времени.
Да. Угу. Вот. И заканчивается история тем, что победивший чёрта Вакула рисует его в притворе церкви таким страшным, что дитя плачет и пугается. Вот, то есть вот такой вот призвук страха, призвук такого вот бессилия, что ли, человека перед злом у Гоголя даже в его веселых повестях сохраняется.
Ну, наверное, действительно, он как-то осознал, что человек слаб перед какими-то силами, mm-hmm. но есть место, где он может быть безопасен.
Ну, да. Вот это нарисовано. Ну, вот получается, да, что это опыт болезни, но он приводит Гоголя к вере. На что опереться?
А вот почему его монахом называли в жизни?
Ну, он же никогда...
Как в миру, да?
Он никогда не женился, вел такой отшельнический образ жизни и под конец очень-очень даже старался выполнять все предписания своего духовника и взял даже на себя такие непомерный пост, потому что испугался того, что ну, вот то, что он изображает, он тем самым привлек как бы лукавого в жизнь. Вот и он сам испугался того, что он изображал, то, что он делал.
Ну вот в своих рассказах все-таки он правильно изобразил, что а человек приходит в храм.
Uh-huh.
Вот это мы в фильмах тоже помним. Uh-huh. Все-таки какую-то поддержку люди понимали, где они могут получить. Uh-huh. Еще вот хочется отметить, что его произведения, они заканчиваются праздником часто.
Uh-huh.
Вы тоже говорили, uh-huh. что как во многих фильмах там все танцуют, uh-huh. идет праздник.
Да, у Гоголя вот характерно такое ощущение, очень простое, очень важное, которое мы забываем, что иногда важно не мыслить, не что-то замечать, не что-то делать, а просто чувствовать себя вместе. И вот эта вот атмосфера праздника, ярмарки – это то, где мы можем себя почувствовать вместе с другими людьми. – И вот это вот ощущение единство, оно то, что мы сейчас потеряли, и то, что нам иногда важно, и у Гоголя мы можем найти вот этот опыт переживания, свое слияние с другими людьми, такую общность чувств.
Да, это, конечно, очень хороший смысл. Татьяна, я благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Как всегда, было очень интересно. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.